Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. И в рубрике «Мировая литература в контексте христианской культуры» беседу священника Константина Кравцова с Анатолием Найманом об Анне Ахматовой.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ об учении Августина о рассудочном, разумном познании. Виктор Петрович, вот когда мы говорили о познании чувственном, мы говорили, что мы можем познавать этот чувственный мир, потому что наше тело, так же, как и этот чувственный мир, принадлежит к одной природе. Но ведь когда мы говорим о познании мира умопостигаемого, что ж, получается, наш разум также тождественен этому миру умопостигаемому? Ведь подобное познается подобным?
У Августина есть несколько возможных вариантов ответа на этот вопрос. Во-первых, в этом акте человек познает не Бога, а познает некоторый умопостигаемый мир. Некоторый мир, который он называет логосом.
То есть вторая ипостась Пресвятой Троицы?
Нет, не обязательно. Это просто некоторый умопостигаемый мир, главная характеристика которого, что он разумен.
Что-то типа платоновского мира идей?
Скорее, что-то типа мира умопостигаемого, то есть ангельского. Что это такое, Августин подробно не говорит.
То есть вот этот умопостигаемый мир, это что-то промежуточное, если так можно сказать, между Богом и человеком?
Возможно так. Ну, собственно говоря, в православной церкви это учение часто встречается, особенно в более поздние времена. Учение об иерархии, скажем, находит свое четкое выражение у Дионисия Ареопагита, учение о 9 ангельских чинах. То есть иерархичность умопостигаемого мира для некоторых христианских мыслителей – это очевидный факт. То есть, иначе говоря, когда человек познает посредством разума, он познает некоторый вечный божественный мир. Что это за мир, сказать сложно. Или это сам Логос, так как он является нам, то есть вторая ипостась Пресвятой Троицы, то ли это некоторый сотворенный божественный мир, сказать однозначно в отношении Августина достаточно сложно. Но что можно сказать с уверенностью, это то, что Августин замечает отличие и сходство этих двух миров. С одной стороны, наша душа, как и Бог, духовны. И в этом плане, когда мы говорим, что Бог сотворил человека по образу и подобию, то речь идет именно о душе. Душа действительно подобна Богу в своей духовной природе.
Но все-таки душа отличается от божественного умопостигаемого мира?
Конечно, я об этом и говорю. Она и отличается, и не отличается. Не отличается в том, что она духовна, то есть не имеет пространственного притяжения, а отличается тем, что она располагается во времени. Ведь душа наша изменяется, а умопостигаемый мир вечен. Вот в этом для Августина очень важный момент. Понимание человека как существа, живущего во времени, и отличие человека от Бога как вечности, это для Августина очень важное положение, с которым мы еще неоднократно будем встречаться. Душа изменчива. Каждый из нас может это наблюдать в акте самопознания. Ведь текучи наши мысли, текучи наши эмоции, представления. Мы постоянно изменяемся, хотя душа наша и нематериальна. Изменчивость — это свойство тварного мира. А божественный мир, Бог, не сотворен, и поэтому он не может быть изменчив, он неизменен. Поэтому, с одной стороны, человек посредством своего разума может познавать Бога, потому что он подобен, как дух. А с другой стороны, он не может познать его полностью и непосредственно, потому что он не подобен Богу, как существо временное и изменчивое.
Ну да, между Богом и человеком лежит время.
Да, вот именно в этом плане для Августина основная интуиция. Августин, как многие другие отцы церкви, понимает наличие пропасти между человеком и Богом. Мы об этом еще будем говорить. Но Августин понимает эту пропасть иначе, чем, скажем, многие восточные отцы церкви, такие как отцы каппадокийцы, или преподобный Максим Исповедник, или Иоанн Дамаскин. Для Августина на первый план выходит понятие времени. Время как спутник изменчивости. Логика Августина проста. Сотворено – значит изменчиво. Изменчиво – значит существует во времени. Бог не сотворен – значит он выше времени. Он – вечность.
Бог творит время.
Творит время, и с этим временем он творит и человека, и человеческую душу, и человеческий разум, которые, с другой стороны, нематериальны и имеют почти божественную природу. Вот в этом и парадокс августиновской концепции. Да, разум человека может познавать Бога, будучи подобным Богу, по духу, но не может познать его, потому что разум наш не причастен вечности.
Ну да, все-таки это такая проблема достаточно глубокая, и, наверное, невозможно ее так однозначно решить, какой-то дать однозначный исчерпывающий ответ.
Да, вы правы. Вообще, эта проблема очень сложная. Если говорить о святоотеческом учении, то, наверное, мы не найдем здесь готовых ответов, потому что так же философски, скрупулезно, тщательно, как Августин, наверное, никто больше не подходил к решению этих вопросов. Возможно, здесь назвать только преподобного Максима Исповедника. Но логика преподобного Максима совершенно иная. И сравнивать преподобного Максима Исповедника в решении данного вопроса с блаженным Августином в принципе невозможно. Это совершенно иная логика, совершенно как бы другой пласт, другой способ мышления. Здесь важно отметить, что, как опять же мы говорили в прошлый раз, теория познания для Августина является фактически теорией, доказывающей возможность познания Бога. Она интересует Августина не только как философа, и даже не столько как философа, сколько как христианина и богослова. Вот как Августин резюмирует все свои размышления о познании и чувственном, и рассудочном в своей работе «Исповедь». «И постепенно от тела к душе, чувствующей через тело, оттуда к внутренней ее силе, получающей известие о внешнем через телесные чувства, здесь предел возможного для животных, далее к способности рассуждать, которая составляет суждение о том, что воспринимается телесными чувствами. Поняв изменчивость свою, она поднимается до самопознания, уводит мысль от привычного, освобождается от сумятицы противоречивых призраков, стремясь понять, каким светом на нее брызнуло. И когда с полной уверенностью восклицает она, что неизменное следует предпочесть изменяемому, через которое постигла она и само неизменное, если бы она не постигала его каким-то образом, она никоим образом не могла бы поставить его впереди изменяемого. Тогда приходит она в робком и мгновенном озарении к тому, кто есть, то есть к Богу. Вот из этой фразы, как бы подводящей итог, ясно видно, что теория познания для Августина — это одновременно и способ богопознания, способ восхождения к Богу, которого можно познать только лишь потому, что Бог открывает себя человеку. Открывает себя не только в Завете, в Священном Писании, но и открывает себя как тот источник, который делает возможным все наше познание. Вот здесь Августин говорит о Боге как о свете, который брызнул на нас.
Так называемая концепция иллюминизма.
Да, для Августина это очень важное положение, показывающее, что способность мыслить дана человеку Богом. И человек не может постичь истину, если она не открывается человеку сама, если она не освещает весь внутренний человеческий мир своим светом. Вот мы, опять же, вспоминаем о теории чувственного познания, как в прошлый раз мы говорили о трех причинах.
Напомню, что это четыре причины познания, правда, три причины приводит Августин из учения Аристотеля.
Когда Августин описывает чувственное познание, он говорит о наличии в нем материальной причины, действующей и формальной. Материальная причина, которая, по сути, у Аристотеля и Августина означает возможность познания, то есть способность воспринимать мир даже тогда, когда обстоятельства мешают нам это сделать. Вспоминаем еще раз пример, когда человек находится в абсолютно темной комнате, он вполне здоров, он обладает способностью зрения, но в комнате темно, и он ничего не видит. Примерно так же можно объяснить и суть концепции иллюминизма. Человек может размышлять только лишь тогда, когда божественный свет осветит душу человека светом истины. Августин прибегает к такому примеру. Душа подобна луне, которая светит отраженным от солнца светом. Мы рассуждаем не при помощи своей собственной какой-то способности. Вся наша способность познания — это тот свет, который дается нам Богом.
По православному учению мы можем также сказать, что это образ Божий, который заложен в нас.
Да, совершенно правильно. Как и в более поздних трактатах, Августин будет часто цитировать слова апостола Павла: «Что ты имеешь, чего бы не получил». То есть все, что у нас есть, это на самом деле то, что дал нам Бог. Даже способность познания, которую, как мы наивно полагаем, мы имеем в качестве своей собственной природы.
Виктор Петрович, а как ум видит истины?
Ну, во-первых, здесь следует сказать о важнейшей роли самопознания. Потому что, когда человек познает истины вечные, то он не может прибегать к помощи познания внешнего материального мира. значит, он должен обращаться только лишь в свой внутренний мир, мир духовный, как бы отрешиться от этого окружающего нас материального мира.
Подобное познается с подобным.
Да, и поэтому путь познания Бога лежит через познание самого себя. Речь, конечно же, идет о самопознании не как углубление в мои личные переживания и в какие-то особенности моей психики, а о самопознании как углубление в внутренний, духовный, разумный мир, в котором открывается мир божественный. Это созерцание божественной истины, созерцание моим разумом, подобного подобным.
То есть здесь различие только в объекте?
Конечно. Умопостигаемый мир, он не имеет пространственного протяжения, как мы об этом уже неоднократно говорили. Значит, его нельзя искать во внешнем мире. Бог духовен, и поэтому он может находиться только в духовной субстанции, то есть в моей душе.
Но здесь не совсем понятно, как-то Бог находится в моей душе.
Наверное, здесь лучше пояснить следующим образом, как, собственно говоря, объясняет и сам Августин. Поскольку Бог не имеет пространственного протяжения, Он есть Дух, следовательно, о Нем нельзя говорить как об идоле языческом, который находится в каком-то месте. Бог одновременно и везде, и нигде. Но нельзя к Нему предлагать термины пространство, место. Справа Он или слева, выше Он или ниже. Язык наш не может выразить местоположение Бога. Поэтому можно сказать, что Бог находится везде целиком. А как духовное существо, конечно же, его можно искать только в духовном же мире, то есть в моей душе. Это не означает, что, как можно было бы сделать такой глупый вывод, что моя душа больше, чем Бог. Что Бог находится в моей душе там где-нибудь в какой-то ее части.
А мы же говорили, что это возможно только в том случае, если Бог состоит из частей. Но Бог же не состоит из частей.
Да, вы совершенно правильно понимаете. Как и душа человеческая не состоит из частей, и Бог не состоит из частей. Поэтому наш язык, который пользуется понятиями, взятыми из внешнего материального мира, бессилен для описания божественной реальности.
А как мы можем убедиться, что этот мир, который находится в нашей душе, он реален, что это не наши домыслы?
Для Августина это очевидно. Это очевидно как результат некоего опыта, но не опыта сверхъестественного. Здесь можно опять же зачитать самого Августина, как он отвечает на этот вопрос. В трактате, который называется «О бессмертии души», Августин пишет: «Ничего не может быть нелепее утверждения, что видимое нашими глазами существует, а усматриваемое нашим умом не существует». Для Августина это очевидно. Если, скажем, я смотрю своими глазами на какой-то объект и говорю: «Да, он существует», и для меня это факт опытный, то же самое, если я своим умственным взором смотрю, скажем, на математическую истину, 2×2=4, и говорю, что да, 2×2=4, и это правильно, значит, эта математическая истина тоже существует, как существует и весь этот вечный мир неизменяемых истин. Их мы созерцаем, и только лишь поэтому мы их знаем. Иначе получилось бы, что мы их придумали, и тогда у каждого из нас была бы своя истина, своя математика, своя нравственность, своя логика. Так же, как я убежден в существовании стула, на котором я сижу, и мне не нужно приводить своих соседей, чтобы они подтвердили. Уважаемые соседи, скажите, я действительно ли сижу на стуле, или он мне кажется?
Но ведь здесь, с другой стороны, все органы чувств свидетельствуют, а здесь один орган чувствует.
Одного достаточно. Разум наш вполне объективно свидетельствует. Правда, не каждому это понятно. Не каждый может отрешиться от наших органов чувств. Но в этом и состоит задача христианина – отрешиться от наших органов чувств. Понять, что мир чувственный, не главный, не единственный – это сложно. Материализм сидит в нашей природе. От него очень сложно отказаться. Но когда мы говорим о духовном образе жизни, мы говорим именно о том, что мы мир духовный, предпочитая миру материальному. То есть мы должны поставить себя в положение гражданина, живущего в духовном мире. Конечно, это чрезвычайно сложный процесс. Можно сказать, это подвиг, который человек должен нести всю свою жизнь.
Конечно, нам это очень сложно постичь, но Августин, тем не менее, обращает наше внимание на то, что это необходимо сделать. Это очень важный момент для него, в частности.
Да, потому что ведь цель жизни христианина – это, по сути, обожение, познание Бога, которое возможно только путем погружения в свою собственную душу. И отсюда вытекает, казалось бы, удивительный вывод, на который обращает внимание Августин. Ведь если Бог находится в моей душе, Он гораздо ближе ко мне, чем мир внешний, удаленный от меня каким-то пространством. И Августин пишет, «Бог, сотворивший все, гораздо ближе к нам, нежели все сотворенное». То есть погружение в наш духовный мир не только необходимое дело, но и естественное.
Действительно, ведь Бог сотворил только человека по образу и подобию своему, но не мир же.
Да, и поэтому Августин продолжает ту мысль, которую я зачитал из трактата под названием «О книге бытия», и пишет, «Выходит, что познание твари порою бывает более трудным, нежели познание Творца, хотя ощущать его благоговейным умом в наималейшей степени бесконечно блаженней, чем познавать хотя бы и всю Вселенную». Удивительный вывод. Познание Бога, Творца, казалось бы, бесконечно далекого от человека, гораздо ближе, гораздо естественнее и гораздо приятнее, чем познание материального мира, которое нам кажется естественным, понятным, очевидным, близким. Но, по сути, он непонятнее, дальше, чем Бог.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ о обучении блаженного Августина. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Мир вам, дорогие братья и сестры! В этом году исполнилось 40 лет со дня смерти одного из самых значительных поэтов XX века Анны Андреевны Ахматовой. И сегодня я снова пригласил в нашу студию автора книги «Рассказы Анне Ахматовой», книги, переведенные на все европейские языки, а также на китайский и японский, поэта и прозаика Анатолия Наймана. Анатолий Найман был литературным секретарем Анны Ахматовой в последние годы ее жизни. Анатолий Генрихович, ваша книга «Рассказы Ани Ахматовой» написана в 86-87 годах, то есть 20 лет назад. В имеющееся у меня издание 99-го года включены также дополнения, относящиеся к 90-м годам. Что бы вы сейчас, по прошествии времени, добавили к тому, что уже сказано вами об Анне Андреевне?
Мне этот вопрос кажется исключительно актуальным, и, вообще говоря, ответ на него очень короткий. Ничего бы я сейчас не добавил. Но содержание этого короткого ответа в том, что почему у меня такое есть чувство. Когда я впервые увидел Анну Ахматову, она была в том же возрасте, в каком я сейчас. И в то время для меня, человека молодого, ну, скажем, такой поэт, как, скажем, Фет, Афанасий Фет, он казался отдаленным в очень давние времена. Хотя, я думаю, что не слишком большая разница была между тем временем, когда он умер, и мы с ней встретились, и между тем временем, когда я узнал Ахматову, и мы встречаемся сейчас. Но произошла смена эпох и тогда, и сейчас. Афанасий Фет тогда был поэтом царского времени, так в школе нас учили, царское время, царизм и так далее, а мы жили совершенно другую эпоху, совершенно другими координатами, параметрами, критериями. И Фет был вот такой далекий поэт, ну, скажем, второй половины или конца XIX века. Для меня, я никак не рисуюсь, для меня эти 40 лет, прошедшие со смерти Ахматовой, очень ужаты. Мне не кажется, что это было давно, наоборот. Ну, это скорее склад психики, возможно. Мне кажется, что это было совсем недавно, как я люблю говорить. Да мне 20 лет было неделю назад. Так что это, знаете, как бывает в сознании, то сжимается время, то, наоборот, вдруг какие-то сутки проходят, что помнишь каждую минуту. Что главное изменилось с того времени, что произошло с того времени, как Анна Ахматова писала стихи, была живым поэтом. Ну, самое существенное, по моим убеждениям, не переменилось. Именно у нас ничего не пропадает. Ни наши стихи не пропадают, ни какие-то наши добрые слова, ни какие-то правильные слова. Так же точно, как не пропадает наша какая-нибудь грубость или непристойность, или какой-нибудь выпад, ничем не обоснованный и не вынужденный. На доме, в котором Ахматова прожила несколько десятилетий своей жизни, а именно на Шереметьевском дворце в Петербурге, потом Ленинграде, есть герб графов Шереметьевых, и на нем написано по-латыни «Deus conservat omnia» – «Бог сохраняет все». Поэтому все наши даже уличные трассы, городские траектории такие, они и то сохраняются, это все сохраняется. Поэтому Ахматовой меньше не становится. Другое дело, что исчезли некоторые понятия, которые были самыми существенными для ее поэзии. Ну, например, вот возьмем такое четверостишее. «А, тебе еще мало по-русски, и ты хочешь на всех языках знать, как круты подъемы и спуски, и почем у нас совесть и страх». Ну, так, если не знать обстоятельств, ну, все равно мы догадываемся, что, вероятно, это обращено к кому-то, кто живет за границей, с кем она, возможно, встречалась, кто говорит сейчас уже на другом языке. «Тебе еще мало по-русски, ты хочешь на всех языках знать, как круты подъемы и спуски, и почем у нас совесть и страх». Что такое страх, мы более или менее знаем. Это такое все-таки врожденное и инстинктивное чувство. А что такое совесть? Я не хочу, чтобы меня ловили на слове, как будто бы я занимаюсь какими-то обличениями. Что такое совесть, совсем переменилось с тех пор. Потому что то, к чему нас приучили за такие совершенно вымышленные годы, с вымышленной, я имею в виду, идеологией годы, советская власть и в последние 20 лет, около 20 лет последних, это именно, что совесть, она другого содержания. Что, например, ну, мы можем сделать что-нибудь, что казалось нашим отцам или дедам бессовестным, но мы же делаем это для чего-то доброго, для чего-то хорошего, для того, чтобы наши дети получили образование или вообще, чтобы, ну, как-то нам не заниматься какими-то мелкими заботами. Вот давайте мы немножко, так сказать, эту старушку, которая нам мешает, мы ее придавим, вот получим ее там, скажем, квартирку, комнатку, и как-то так нам будет полегче жить, и у нас будут мысли более светлые. Совершенно исчезло, как мы знаем, понятие «честь». Но оно относится уже как к неупотребителю. Мы даже не понимаем, что это такое честь. У нас осталось одно только, это вот, что военные отдают друг другу честь. А что такое честь, что было так важно для пушкинского поколения? Это все ушло. Ушло такое понятие невероятно существенное, как стыд. Наоборот, то, что считалось, что вообще в цивилизации христианской или гуманистической было таким определяющим фактором, что это стыдно. Это стыдно это сделать, да, вот какую-то такую вещь. Наоборот, сейчас мы знаем, что всячески внушается, что нет, это совсем не стыдно. Не вот, скажем, так выглядеть, как нам рекомендует телевизор, не говорить те слова, которые нам говорятся. Никакого стыда в том, чтобы там в глаза сказать быструю такую ложь, пока мы там чешем в затылке и думаем... Да позвольте, да это же не так. А уже да прошло время, уже человек говорит что-то следующее. Короче говоря, вот такое было, когда я был еще молодым, оно очень функционировало как слово реальное. Например, бесстыжий. У этого нет. У меня сейчас бесстыжих людей нет, понимаете? Сейчас, скажем, вот я сейчас иду к вам, да, прохожу какой-то щит, на котором какие-то там, скажем, да, вот праздничный концерт какой-то такой. И физиономии, и... одежды соответствующие, абсолютно бесстыжих людей. И я не имею права все это говорить, потому что я пожилой человек, пожилые люди брюзжат. А что от нас ждать, что от них ждать, от этих самых пожилых? Все им не так, бесстыжие, да, вот так вот. Ну, это не отменяет того, что я думаю. Вы мне задали вопрос, что я на него... вы мне задали вопрос, я на него отвечаю так... как я считаю.
Анатолий Геннадьевич, вот в связи с утратой этих понятий, о которых вы упоминали, честь, совесть, стыд, поэзия тут какую роль играет в сохранении их?
Я на это отвечу, что за последнее время переменилась миссия поэзии. Иначе говоря, если правильно говорить, у нее не стало миссии. Русская поэзия, она всегда была национальной поэзией. Не говоря о том, что... в каждом времени отвечал какой-то национальный поэт. Да? Вот у нас был Пушкин, а до него Державин, а после него Некрасов, а потом Блок. Вот так, да? Сейчас не стало, национальной поэзии не стало. Стало то, что существует уже давным-давно на Западе, так называемая местная поэзия. Как говорят, я в нее камень не брошу. Там среди местных поэтов, так называемых локальных поэтов, да, существуют иногда замечательные, вырастают иногда замечательные фигуры. Да и вообще, там есть много в этом положении дел, много есть такого доброго, так сказать. А именно, от тебя не требуется ничего. Вот ты пишешь, если ты собою являешь ну, что-то существенное, то у тебя это все, в конце концов, превращается в существенные стихи. Но национальной поэзии, ее нет в помине. Часто вроде бы очень хорошие стихи мы слышим, а какой-то в них, знаете, такой как будто в голос введен такой звон специальный, чтобы это как-то слышалось иначе, понимаете? Поэзия, как, скажем, сказал Блок, да, пройти сторонкой в Божий храм, это надо иметь такую душу, чтобы у тебя был такой тембр голоса, чтобы у тебя выработалась такая интонация абсолютно органичная, когда ты можешь человеку, который стоит напротив тебя, не знаю, в трамвае рядом с тобой, да, где нет пространства сказать с эстрадой, понимаете, что-то, а ты можешь ему сказать, и он все это поймет. Сейчас существует очень немного поэтов, которые продолжают говорить, стараются говорить, хотят говорить во всяком случае. Иногда у них просто не получается, положим, из-за недостатка дара или чего-то такого, но хотят говорить своим голосом, своей интонацией.
Поэты уходят, но написанное имя остается. И остается в том числе и в записи их голоса, в записи неповторимого тембра, только им присущей интонации, о которой говорит Анатолий Найман. Послушаем же голос Анны Ахматовой.
Я к розам хочу, в тот единственный сад, где лучшее в мире стоит из оград, где статуи помнят меня молодой, а я их под Невскою помню водой. В душистой тиши между царственных лип мне мачт корабельных мерещится скрип, и лебедь, как прежде, плывет сквозь века, любуясь красой своего двойника. И замертво спят сотни тысяч шагов врагов и друзей, друзей и врагов. А шествию тени не видно конца, от вазы гранитной до двери дворца. Там шепчутся белые ночи мои о чьей-то высокой и тайной любви. И все перламутром и яшмой горит, но света источник таинственно скрыт.
Анатолий Генрихович, в дополнение 93-го года, взятом из книги «Поэзия неправда», вы пишете: «В революцию Ахматова была того же возраста, что и Пушкин, когда он писал «Пророка». Время обострило чувства, услышанный голос дал знать поэту о его пророческом даре и напомнил о профетической функции поэзии». Вот мне думается, что такая функция есть нечто само собой разумеющееся, когда поэт-христианин, ахматовская муза, по ее собственному признанию, именно та муза, которая диктовала Данту страницы ада. И также по признанию Ахматовой, когда стихи не диктуются, то и писать их невозможно. И диктуются, мне кажется, не только стихи, но и поступки. Одно здесь вытекает из другого. В случае с Ахматовой способность расслышать этот таинственный голос не только поэтический слух, но и развлечение духов, как видно вот из того же стихотворения, когда в тоске самоубийства, которое вы здесь очень подробно и интересно рассматриваете. Я напомню это стихотворение, оно больше известно как начинающееся со строк «Мне голос был, он звал утешно». В советских изданиях выбрасывались первые две строфы. И вот, возвращаясь к этим стихам, и не только к ним, и в целом к творчеству Ахматовой и к ее жизни, мне кажется, что в целом она следовала всегда воле Божьей. И именно это сделало ее не только прекрасным лирическим поэтом, но и поэтом именно, не побоюсь сказать, народным. Вот именно тем поэтом, о котором мы говорили в начале нашего разговора, национальным поэтом, совестью народа. И, видимо, это неизбежно, если поэт следует воле Божией. Делается и его поэзия, и его жизнь сознательной и добровольной жертвой в этом случае. Ну, а без жертвы христианства, вообще-то говоря, нет, есть фикция и обман. И мне кажется, что христианской жизни мы можем учиться не только читая святых отцов, но и читая Ахматову, и читая о ней. Вы согласны с этим?
Да, в общем я с этим согласен. Но я уже за жизнь с несколькими своими собеседниками спорил. И последним из этих собеседников, с которым я спорил, были вы, батюшка. Дело в том, что я хочу уточнить то, что вы сейчас сказали, когда поэт христианин. Понимаете, здесь вера поэта в его поэзии играет такую же роль, как любой другой его опыт, как его брак, как его положение в обществе, как его склонности, вообще вот такие, скажем, бытовые какие-то склонности. Вот если возвратиться к тому стихотворению, которое я упоминал в первой части нашего разговора, да, вот Блока, я там привел строчку, «Пройти сторонкой в Божий храм». А начинается ведь это стихотворение «Грешить бесстыдно,
беспробудно,
счет забывать ночам и дням». Да? Вот так начинается. И это, я не могу говорить за, так сказать, кого-то, но слова «я пришел привести грешников к покаянию», а не праведников. Поэтому мы не можем вот это вот христианское отношение, да, а вот это вот нехристианское отношение, и это вот, значит, поэт христианский, а это поэт нехристианский.
Нет, это вытекает из каких-то вот глубочайших, сокровенных каких-то вот тайников души, так или иначе раскрывается. Блок, ведь он себя христианином не позиционировал никогда. Он был вот отдельно символист, новое религиозное сознание, может быть, там где-то отчасти. А в стихах Ахматовой там от начала до конца прослеживается совершенно прозрачно вот ее укорененность в традиции. Ну, я сейчас не буду об этом рассуждать. Насчет глубинной веры, это вообще не наше дело. Вот. Но, тем не менее, все-таки видно, что она была человеком церковным. В отличие, скажем, от Блока, который в церковь не ходил. О том, что я имею в виду под верой. Не,
хотя это стихотворение свидетельствует как раз о том, что он ходил в церковь.
Ну, ходил, но он ведь пишет в этом стихотворении не о себе. Переслюнить купоны и так далее. Некий такой вот собирательный русский тип, там, купец так вырисовывается. Вера и религиозность – вещи вообще-то разные. Человек может быть глубоко верующим, при этом не церковным, но, тем не менее, он живет какой-то такой сокровенной глубиной и обращен к Богу, может быть, в большей степени, чем человек, регулярно посещающий службы, но делающий для себя, а не для Бога. Вот что я имею в виду. И я-то говорил именно как раз о том, что если человек, пишущий, ну, поэт, если для него вера не является чем-то внешним, это уже будет не вера скорее, а ну, дань традиции, разделение догматов, согласие разума на какие-то положения, допустим, христианские. Если это является содержанием его жизни, если он предстоит перед Богом, да, то неизбежно в этом случае его поэзия, его жизнь будут жертвенны. Вот что как раз я вижу в Ахматовой. Ведь она отказалась от эмиграции. Хотя я думаю, что она могла себе представить, что ее ждет здесь. Что последует за этим ее отказом покинуть Россию. Потому что тогда уже кровавая бойня, она была налицо, и, в общем-то, наверное, немного было надежд на то, что как-то будет там светлое будущее, а не продолжение того же самого террора. То есть я имею в виду ту веру, которая определяет вот такие вот поступки, решающие в жизни человека.
Да,
нравственный выбор.
Да, ахматовский случай действительно уникальный. Вот в каком плане. В плане цельности этой натуры. Я никогда не встречал... Живого никогда не встречал такого человека такой цельности натуры. Да и в книгах мне попадалось. Это исключительно редкая такая вещь. И, понимаете, вот вы говорите о цельности ее в смысле веры. А я бы к этому прибавил.
Ну, вера как стержень некий. Может быть, даже во многом даже может быть и неосознанный. Это не всегда бывает человеком четко отрефлектировано, как то, чем он живет. Вот я вот воспринимаю это так, чувствую. Вот,
да, но главное, я говорю, что с моей точки зрения, главное – это ее цельность, чего бы это ни касалось. Вот, скажем, патриотизм – это действительно слово с совершенно исковерканным содержанием. И чем дальше, чем больше времени проходит, тем больше этой исковерканности этому слову представляют. А Ахматова была совершенно... Такая, ну, ей, как бы сказать, и деваться-то некуда.
Органично.
Да, все было совершенно, вот как она родилась в такой вот семье, обыкновенной, да, в которой церковь была само собой разумеющейся вещью. Тот быт, которым она жила, само собой разумеющимся. Россия такой же данностью и неопровержимостью, как мама, да? Вот у тебя такая мама, и ты, а ты хочешь вот эту блондинку, а ничего не получается. Вот она у тебя такая вот, да, мама? И точно так же было вот и с Россией, и с верой. И поэтому она могла бы эти слова употреблять, ну, с полной свободой. Но заметим, что в ней было еще такое целомудрие, которое тоже относится к цельности души, да, целомудрие такое, что она этого, да, она употребляла так дозированно эти слова. И причем она действительно за эти слова отвечала самым реальным образом. Потому что, скажем, да, вот знаменитое ее стихотворение 15-го года или 14-го, я не помню года, когда началась мировая война.
Молитва от
имени ребенка и друга, и таинственный песенный дар ради, да, чтобы туча, да, вот над Россией стала золотом в славе лучей. Сказать-то можно. Сказать все можно, как мы знаем, да? Но от имени ребенка, да, на два лагерных срока, да, и друга, который мы не будем заниматься тем, какого она имела в виду друга, ну уж столько отнятых было у нее, расстрелянных, замученных, да, и таинственный песенный дар, эти 10 или 12 лет такого молчания ее, да, и, да, и что, и вот, как если бы она обращалась к Богу, и Бог ей сказал: да, я принял твою молитву. Ты просила, вот я тебе даю Россию, вот такую Россию. Никакого ни золота в ней нет, ничего. Вот если ты в ней увидишь золото, да, в славе лучей, да, а не увидишь, вот она вот такая. И Ахматова и это приняла, понимаете? Вот это и есть
органичность. И за эту Россию сказала,
да,
вот именно за эту лагерную, тюремную, военную.
Да. И поэтому она и у нее и получалась. И я как-то прочитал одно свое стихотворение на вечере, поэтическом вечере, в котором я признаюсь в любви к четырем поэтам, которые меня окружали с юности, с молодости. И ко мне подходит там такой, да, не хочу его как-то там квалифицировать, и говорит так, каким-то тоже фальшивым голосом метра, говорит: это вот хорошее у тебя стихотворение, надо и мне такое написать. Понимаете, это вот такое вот впечатление, что стихотворение — это то, что можно написать. Написать, естественно, можно. Просто сколько в этом стихотворении будет правды, а сколько будет просто слов. Мы прекрасно знаем, вот у Ахматовой, вот был такой эпизод, там в Комарове, значит, вот она, потом был Иосиф Бродский тоже, и я. И Бродский вообще-то страшно тогда нападал на Блока, и то у Блока не так, и все, что-то вот ему Блок не пришелся. И так до конца дней он все Блока не любил. И он, наконец, как-то так все пары выпустил. Потом Ахматова сказала: у Александра Александровича, как у всякого поэта, были стихи хорошие, средние и плохие. Вот у всякого поэта есть стихи хорошие, средние и плохие. Я не хочу вовсе сказать, что у Ахматовой... А у Ахматовой прям вот один изумруд, понимаете? Ничего подобного. Но фальши, неточности там нет. Именно потому, что ниоткуда ей было взяться, трещин не было в этой фигуре, понимаете? Это был монолит такой, вот цельная вещь, отчего все эти 50 лет жизни при власти, которая так довольно целенаправленно занималась тем, что выпускала постановление ЦК партии против Ахматовой, одно в 25-м году, в 46-м году второе, поносила всячески ее, не давала ей просто средств к существованию, помыкала ей всячески, держала на таком поводке, что вот сын у тебя там, смотри, да? И вдруг вот это все, как говорит один мой друг, армия, военно-воздушные силы и военно-морской флот, вдруг как-то об эту женщину разбились. Она осталась, а...
Система сгинула.
От системы остался Зюганов, который поздравляет народ с праздником 1 мая и с Пасхой Христовой, понимаете? Вот, собственно говоря, все... Концерт окончен, понимаете? Вот.
Анатолий Геннадьевич, а вот насчет цельности, как вы считаете, это врожденное понятно. Может ли это быть благоприобретенным? Может ли человек не цельный, раздробленный поэт эту цельность обрести, и если да, то как? Вернемся снова к сегодняшнему дню.
Да, у меня нет ответа на этот вопрос. Я не знаю, есть ли такие механизмы, душевные, я имею в виду механизмы. Я только знаю, что тебе дано что-то сохранить, что-то культивировать в себе. И от тебя зависит, что ты будешь сохранять, что ты будешь разрушать в себе. Цельность – это не такая вещь, мне кажется, которую можно... Вот был не цельный, а стал цельный. Но можно всегда видеть человека, который, если в нем было цельности, вот маленькое ядрышко. Ахматова была, как вот я сказал, вот такие люди, как Ахматова, она была такой монолит, да? А вот маленькое ядрышко. И это ядрышко он не просто сохранил, укрепил и, насколько возможно, прирастил что-то к нему, да, к этому ядрышку. Но оно, собственно говоря, и стало главным в конце его жизни. Вот он такой, он не другой, понимаете, такой вот алмазик. Этот алмазик может быть совершенно, понимаете, ты можешь эту цельность какую-то, она цельность сама может быть неистинная, понимаете. Ты можешь такой быть цельным злодеем, например, каким-то таким. Но та цельность, о которой мы говорим, она требует от тебя усилий. Именно сосредоточенности на этом, а не продешевил ли я вот в этот момент, да, вот этим, не продешевил ли я? Есть же очаровательные такие соблазны, понимаете, в жизни, когда, в общем, от тебя многого не требуется, а тебе какая-то прибыль, да, идет. И вдруг вместо целого зуба, вдруг раз кусочек отломился, да, вот примерно вот такая вещь. Так что рецепта, конечно, у меня нет. И больше того, я, разумеется, скажу, что цельность нельзя получить. Каждый имеет ее при рождении. Другое дело, что он потом, как правило, с легкостью разбазаривает. А чем еще нам торговать, отец Константин? Вот у нас есть какая-никакая цельность. Ну, вот мы ее, давайте, вот товар такой, что... А что у нас еще-то есть? Понимаете?
Поэзия, мне кажется, все-таки она вот помогает, эти раны как-то врачует, вот эти трещины, которые возникают. И этим, наверное, и можно отличить одну поэзию от другой. От той, которая служит просто вот усладе эстетической, а вот которая сердце как-то человеческое укрепляет.
Этому есть объяснение. Этому есть объяснение. Вот как, да, но лишь божественный глагол. Да, вот как Пушкин говорит, да? В момент, когда мы пишем стихотворение, вот в то время, когда мы пишем стихотворение, вернее говоря, мы его улавливаем. Вот это время искусства, так сказать, время преображения слов, оно делает тебя уникальным. Через 5 минут, когда все это кончится, ты опять там, я не знаю, пошел на кухню покурить и выпить, да? Но в этот момент ты очищен, и это все в стихотворении заключено и вот зарегистрировано. И поэтому, когда я беру это стихотворение, я сталкиваюсь с этим. Мне уже не важно, как вы курите и выпиваете. Мне важно, что вот что есть в этом человеке. Я думаю, что эта очищающая, такая вот очищающая функция поэзии заключается именно в том, что в момент творчества вот какое-то происходит внутреннее преображение. Какой характер этого преображения? Я вовсе не хочу сказать, что у него характер там христианский или вакхический, или еще какой-то. Я этим не занимаюсь. Но я знаю, что этот момент преображает самого поэта. И это преображение его мы видим в стихотворении. В этом смысле стихотворение и поэзия как таковая, она, конечно, имеет эту функцию, о которой вы сказали.
Поэзия открывает человеку его самого, открывает его самого как словесное существо, и значит, в силу этой словесности, причастного к изначальному слову, через которое все начало быть, что начало быть. Именно о нем, о Слове Божием, ставшем человеком, хотела напомнить Анна Ахматова в стихотворении, которому придавала исключительное значение, как своему последнему слову, как философскому или, может быть, богословскому выводу из всего ей написанного. Это стихотворение, имевшее в «Беге времени» последней книги поэта под заголовок «После всего», вышло при жизни Ахматовой, как и очень многие ее стихи, в изуродованном цензурой виде. Первый номер «Нового мира» за 1963 год опубликовал лишь последнюю строфу. Целиком же это стихотворение, которым мы и закончим нашу сегодняшнюю программу, звучит так. Читает Наталья Штода.
Кого когда-то называли люди царем в насмешку, богом в самом деле, кто был убит и чье орудие пытки согрето теплотой моей груди, вкусили смерть свидетели Христовы, и сплетницы-старухи, и солдаты, и прокуратор Рима, все прошли. Там, где когда-то возвышалась арка, где море билось, где чернел утес, их выпили в вине, вдохнули с пылью жаркой и с запахом бессмертных роз. Ржавеет золото и истлевает сталь, крошится мрамор, к смерти все готово. Всего прочнее на земле печаль и долговечней царственная слово.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127 167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.